Глава четвертая. Команда Ордена. Герман Панк лукавил. Его команды, втайне от других руководителей Шельдов, давно занимались проблемой контактов с джиннами и поисками живых гиперптеридских роботов. Команд было три. Все они работали самостоятельно, но подчинялись непосредственно Панку. Вот из этих команд он и организовал спецгруппу, в которой вошли именно те, кого он предложил патрициями ордена, плюс двое бывших телохранителей Павла Куличенко, не слишком развитых в интеллектуальном отношении, зато прекрасно владеющих всеми видами оружия и рукопашным боем. Первое задание, которое выдал им герцог после совещания патрициями, почему ей нравилось устраивать контактные встречи, что требовало времени, вместо того, чтобы вести совещание по видеосвязи, он до сих пор не понимал. Было ликвидировать проштрафившихся оперативников Нордига, охранявших периметр объекта «Сторож» на Луне. Задание группа без Ульриха Хорста, который работал в это время на полюсе недоступности, выполнила безупречно. И теперь Герман единолично контролировал ситуацию вокруг сторожа, лелея тайные планы завладеть объектом и получить с его помощью неограниченную власть. 17 мая на Землю с полюса был вызван Ульрих Хорст, чтобы группа могла приступить к активной работе со сторожем, голову которого увидел Дорофей Львович Пивторы Кобылы во время своей первой и последней экскурсии по Луне. Подготовка к прямому контакту со сторожем велась давно, практически год, с момента его обнаружения автоматическим разведчиком месторождения трансурановых элементов на территории моря спокойствия. Сведения о находке Маскона вблизи объекта Зеро стали известны Павлу Куличенко еще до его гибели, и он мгновенно оценил и засекретил полученную информацию. Горнорудный разведчик был отключен. Память ему стерли, и официальные лунные власти не узнали о находке ничего. Да им и не до того было. В Солнечной системе разворачивалась война с джиннами. Затем погибли один за другим Пурви Саджат, Павел Куличенко, начальник контрразведки СБ Тадеуш Вильковский. Война с джиннами закончилась, и о находке забыли. Ровно на месяц. Информация о стороже стала известна Ульриху Хорсту, покопавшемуся в личном инк-информарии Куличенко, а затем Кейту Нордигу и от него генералитету Ордена Белого Крыла. Когда стало известно, что объект, найденный на Луне, является по сути сторожем другого объекта, запрятанного еще глубже, чуть ли не в ядре Луны, патрициям Ордена поняла, что получила шанс изменить свой статус и повлиять на цивилизацию на глобальном уровне. Естественно, те же мысли бродили в головах ее вассалов и вынужденных до поры до времени работать вместе с ней и под ее началом. Для свободного доступа к объекту «Сторож», минуя посты и наблюдательные системы Луны, в одной из пещер под горами борозды Маскелайн специалисты Ордена установили кабину метро. Поэтому ученым и братьям Ордена не нужно было добираться до места назначения на перекладных, использовать общественное метро и контролируемые службы безопасности движения транспорт. Спецгруппа Германа Панка прибыла на Луну в 19 часов по среднесолнечному времени. В нее входили Ираида Куличенко, высокая, по-мужски широкоплечая, почти без талии, с некрасивым скуластым лицом, на котором выделялись угрюмые черные глаза и широкий рот. Стив Джад, чрезвычайно похожий на своего дядю-коротышку, бледнолицый, суетливый, напоминающий обезьянку своими ужимками и гримасами, хотя идиотом он выглядел только с виду. Фердинанд Сапковский, двухметрового роста, накачанный, мощный, с равнодушным квадратным лицом, напоминающим форпост с амбразурами прозрачно-желтых глаз. Жозеф Эстрада, практически копия Сапковски, только глаза у него были вдвое меньше, и цвет имели другой, медного цвета, отчего иногда казались красными угольками. Оба когда-то служили в охране Павла Куличенко рядовыми телохранителями, и хотя ничем особенным себя не проявили, слыли, тем не менее, крутыми профи. И, наконец, Ульрих Хорст, внук Селима фон Хорста, возмужавший за год, избавившийся от мальчишеской непосредственности, приобретший уверенность в себе и хищное стремление к достижению цели. Какую цель поставил перед собой Хорст-младший, знал только он сам. Все пятеро сошлись в небольшом расширении тоннеля, проделанного миллион лет назад, в соответствии с гипотезой Хорста-младшего, червями Угаага. Именно на такой туннель, разорванный трещиной во время лунотрясения, и набрел, к своему несчастью, Дорофей Львович Пивторы-Кобылы. Всего же туннелей насчитывалось шесть, но лишь два из них вели к пещере в глубинах горных пород моря Спокойствия, где находился объект-сторож. Остальные четыре были намотаны на объект, как моток проволоки на сердечник электромагнита. Впрочем, они, скорее всего, и в самом деле играли роль защитной индукционной катушки, создающей какое-то неизвестное науке поле, которое и скрывало объект от посторонних глаз. Что это было за поле, ученым ордена установить не удалось. Однако, судя по всему, оно наработало до сих пор, так как обнаружить объект с поверхности Луны было невозможно. Интровизоры, использующие высокочастотное микроволновое излучение и нейтринные пучки, его не видели. Лишь по незначительному усилению гравитационного поля можно было предположить, что здесь, на глубине около километра, залегает маскон, на жаргоне планетологов, то есть лавовая интрузия с большей плотностью горных пород. Однако район Луны вблизи борозды Маскелайн считался изученным, и никто из руководства геологоразведки не планировал вести здесь планетологические исследования. Группу встретил лично Герман Панк в сопровождении двух телохранителей, одного живого в пузыре, второго вица без скафандра. Киберам этого класса защитные костюмы были не нужны. Руководитель вкраинского шельда оглядел группу и остался доволен сосредоточенным выражением лиц ее членов, видимых сквозь прозрачные конусы шлемов. «Задание понятно?» — задал он риторический вопрос. «Абсолютно», — ответила за всех Ираида Куличенко, сверкнув глазами. «Даю на всю работу со сторожем 3 дня». «Может быть, столько и не понадобится», — скривил губы Ульрих Хорст. Панк в сомнении вздернул бровь. «Откуда такая уверенность?» «Мы на полюсе даром хлеб не ели». Ульрих имел в виду то обстоятельство, что он почти полгода провел на полюсе недоступности, пытаясь найти живого джинна и завести с ним дружбу. «Я довел алгоритм управления джиннами до совершенства, проверил его действия на 6 дохлых гиперптеридах. Если бы они не засохли, у нас сейчас был бы свой собственный джинн». «Ты уверен?» «Век воли не видать», — усмехнулся Ульрих, пряча в глубине глаз пренебрежение к руководителю шельда. «Я планировал довести программу до ума и испытать на джиннах, вылупляющихся из бриллиантит». «Не исключено, что мы предоставим вам эту возможность. Юные джинны кучкуются в кольцах Сатурна. Было бы неплохо уговорить их сотрудничать с нами, но это после того, как вы обработаете сторожа. Нам надо знать, что или кого он охранял вместе со спящим джинном, которого придурки-американцы доставили с Луны на Землю, в заповедник Ховенвип. Нам надо знать, что такое или кто такой сам сторож. Есть предположение, что он родственник Моллюскора». Ульрих нервно потер руки, в глазах его мелькнул огонек фанатического интереса. «А что, ваши яйцеголовые не смогли законтачить с ним?» Герман Панк пожевал губами, жалея, что не может поставить молодого наглеца на место. Он был ему очень нужен. Все попытки не увенчались успехом. Сторож сожрал троих специалистов Нордика. В общем, результат пока нулевой. «Прекрасно. Можете отозвать всех ваших грамотеев, они мне не понадобятся». «Не увлекайся, Ульрих», — заговорила Ираида, нахмурив тонкие брови. «Ты не бог, не царь, не герой. Выслушаем спецов, тогда решим, нужны они нам или нет». «Как скажете, маршалесса», — пожал плечами Ульрих. «Идемте». Герман Панк включил антиграф, поплыл по тоннелю, освещенному люминесцентами, по направлению к полости, внутри которой торчал объект-сторож. Пятерка команды плюс два «Мустанга», нагруженные научной и специальной аппаратурой, последовали за ним и его телохранителями. Тоннель нырнул вниз, стал вертикальной шахтой, обходя пещеру со сторожем по окружности большого, около 5 километров, радиуса. Однако, опустившись на 1500 метров ниже лунной поверхности, лунопроходцы достигли круглой дыры в стенке тоннеля и свернули в нее. Это был горизонтальный штрек, также пробитый червями Угаага в лунных породах и достигавший центральной полости. Он был уже других и служил какой-то неизвестной цели, преследуемой червями. Через 0.5 километра штрек закончился расширением, и группа Германа вылетела в гигантский приплюснутый зал диаметром 0.5 километра, посреди которого восседала странная, угрюмая, приводящая в трепет формой и размерами фигура, состоящая из 10-метровых синеватых желваков, опухолей и вздутий. По бокам вздутий ползли ручейки золотистого свечения, отчего казалось, что фигура высотой в 100 с лишним метров шевелится. Зал был освещен прожекторами, создающими вокруг объекта «Сторож» облако прозрачно-лунного сияния. В 100 метров от фигуры был раскинут лагерь коммуникаторов, жилой модуль «Комфорт-5», палатка с научным и бытовым оборудованием, 3 «Мустанга» и купол энергогенератора. Чуть ближе к сторожу, на открытой прямоугольной платформе с вериалом «Инка» и операционными «Виомами», сидели в кокон-креслах 4 ученых, командующих ВИЦами и передвижными исследовательскими комбайнами. Их охраняли 2 ВИЦа, вооруженные весьма серьезно, глюками и драконами. Впрочем, это была 2-я линия обороны. Первую представляли компьютеризированные системы, управляющие видимыми сканерами и ловушками, пройти которые, не зная кодов доступа и паролей, было невозможно. Дорофею Львовичу Пивторы Кобылы в каком-то смысле повезло, что он наткнулся на неконтролируемый тоннель и дошел до своеобразного тамбура над сторожем. «Что за дыра?» — кивнул Урих на отверстие в потолке пещеры над головой сторожа. «Раньше ее не было. Мы тоже обратили на нее внимание. Сменили спецов, яйцеголовых, как ты говоришь, работающих на Нордика, здесь 12 часов никого не было, а когда смена добралась до пещеры, увидели эту дырку. Как и почему она появилась, неизвестно. Камеры зафиксировали лишь, что она уже есть». «Странно. Теперь это ваша забота — объяснить ее образование, кроме всего остального. Пустяки, разберемся». Ульрих подлетел к платформе с операционными коконами, опустился на нее. «Привет, трудяги! Что тут у вас? Есть какие-нибудь сдвиги?» 3 кокона раскрылись, 4-й, принадлежавший начальнику смены, остался закрытым. Из кресел выбрались на платформу 3 мужчин в пузырях, молча переглянулись, посматривая на приближающуюся группу. «Чего молчите?» продолжал Ульрих, выходя вперед и разглядывая складчатую гору сторожа. «Эта скотина не хочет с вами общаться? Ничего, со мной заговорит». Раскрылся 4-й кокон. Из него выбрался худой высокий человек с рыжеватой бородкой. Сквозь прозрачный шлем пузыря было видно, что он озадачен и рассержен. «В чем дело, Герман?» «Какого дьявола? Спокойно, Матиас!» — остановил его Панк. «Это ваш новый руководитель Ульрих Хорст. Будете работать под его началом. Новости есть?» Матиас Шандор, универсалист-ксенолог, достаточно хорошо известный в научных кругах Европы работами в области ксенопсихологии гиперптеридов, открыл рот, собираясь выразить свое отношение к известию, но Ульрих не дал ему это сделать. Подошел, похлопал по плечу, ухмыльнулся. «Не переживай, старик, пора уступить место молодым и умным». Начальник смены ошарашенно посмотрел на Германа. Тот засмеялся. «Ульрих у нас из молодых до ранних. Привыкай. Как говорится, когда ума нет, одним горем меньше. Итак, чем вы занимаетесь?» «Я не буду работать с этим ранним». Улыбка сбежала с губ руководителя Шельда. «Что ж, мы тебя заменим. Тем более, что успехами, как я понял, вы похвастаться не можете». Побледневший от неожиданного решения герцога Матиас Шандор не сразу нашелся, что ответить. «Мы работаем, просканировали, его полевые характеристики позволяют...» Ульрих влез в кокон начальника смены, закуклился. Тот замолчал, сбитый с толку, не зная, как на это реагировать. Панк обернулся к Ираиде, молча разглядывающей лоснящуюся многогорбую тушу сторожа. «Как хорош! Брат показывал мне Витейр и Моллюскора. Они очень похожи, Моллюскор и этот монстр. Ульрих утверждает, что они родственники в какой-то мере, хотя, может быть, это и есть Моллюскор, только почти сдохший». «Отличная мысль, герцог!» — раздался в наушниках рации голос Хорста. «А ты не такой рохля, каким кажешься!» Панк и Ираида обменялись взглядами. Ираида покачала головой, перешла на личную волну. «Если этого умника не поставить на место, пусть тешатся иллюзиями, что ему все позволено», — улыбнулся Герман. «Щенок привык считать всех недоумками. Когда надобность в нем отпадет, мы его уволим». «Поняла. И все же в моей команде он будет подчиняться мне. А это уже ваша забота, маршалесса». Панк переключил диапазон передатчика. «Ульрих, вылези на минутку. Я проведу инструктаж». «Нафиг мне ваш инструктаж?» Хорст не договорил. Ираида подошла к операционному кокону, что-то сделала. Кокон раскрылся. Командир группы ухватила Ульриха за руку и одним движением выбросила из кресла. Молодой человек пролетел по воздуху с десяток метров, прокатился по платформе, свалился с нее на неровный пол зала, вскочил ошеломленный. «Ты как смеешь?» «Смею!» — прошипела сестра Паши Куличенко. «Станешь хамить? Выбью зубы. Понял?» «Да я тебя...» — Ульрих сделал движение, собираясь вытащить из зажима на поясе универсал, и замер. Фердинанд Сапковский и Жозеф Эстрада навели на него плечевые турели с оружием. «Понял?» — я спрашиваю. «Понял», — нехотя проворчал Хорст, сообразив, что переборщил. «Я тоже не потерплю такого отноше. Повтори». «Успокойтесь», — поморщился Панк. «Пора заняться делом. Послушайте, что я скажу. Во-первых, вы должны докладывать не обо всем, что происходит каждые 6 часов. Во-вторых, никому нельзя покидать пещеру ни под каким предлогом. Только по моему разрешению. В-третьих, в случае успеха все вы будете поощрены». «Это как?» — растянул Ульрих губы в ехидной усмешке. «Цена успеха высока, поэтому и поощрение будет соответствующее. Завтра я привезу каждому пакет с личным обращением Патриссимы Ордена. Никто не будет обижен. Вопросы?» «Да нафиг мне ее обращение!» Ульрих посмотрел на Ираиду и замолчал. «Приступайте», — сказал Герман, включил антиграф. За ним поднялись телохранители. «Матиас, можешь остаться, если хочешь. Если нет, следуй за мной. Я останусь», — буркнул ученый, сжав зубы. Начальник Шельда исчез в туннеле. Ульрих расправил плечи. «Насколько я понял, коллега, вы успели только составить, так сказать, портрет сторожа, выявить его параметры, но ваши вызовы он игнорирует, так?» «Он реагирует», — начал один из сотрудников Шандора. «Однако молчит, как партизан, на прямые вопросы не отвечает, так?» Ученые переглянулись. «Прочитайте отчет», — хмуро предложил Шандор, уязвленный до глубины души, загоняя злость и разочарование поглубже в сердце. «Сторож действительно реагирует на радио и видеопрограммы, но как-то странно, вяло». «Потому что он голоден», — безапелляционно заявил Ульрих. «За миллион лет, что он тут сидит, его запасы энергии кончились, вот он и вялый». Вспомните Джинна, который сидел неподалеку, соблюдая паритет сил. Он тоже уснул. Таким его и перетащили на землю кретины из Суперхомо. Этот моллюскор, по-видимому, спит без задних ног. Ничего, разбудим. Парни, распаковывайте аппаратуру. Фердинанд и Жозеф посмотрели на Ираиду, так кивнула. Охранники группы направились к мустангам с грузом. Переглядывающиеся в сомнении ученые поспешили занять свои места. Только Матиас Шандор остался стоять на платформе, колеблясь, не зная, что делать. «Залезай», — махнул рукой Хорст. «Продолжай работу, вернее, заканчивай свои эксперименты. У меня своя программа». Гигантский неземной робот, оставленный на Луне хозяевами миллион лет назад, шевельнулся и посмотрел на людей равнодушно, слепо, невидяще, безразличный к их эмоциям и переживаниям. Несмотря на свой скверный характер, амбиции и самомнения, Ульрих был трудоголиком, заставлявшим и своих спутников работать, не соблюдая никакие режимы дня и ночи. Ни Ираида, ни ее клевреты не понимали сути проблемы, которую решал ксенолог, довольствуясь на этих порах ролью подсобных рабочих. Лишь Стив Джад, окончивший когда-то мехмат Рижского национального университета, защитивший диссертацию по мультисегментальной динамике торсионных полей, а в последнее время увлекшийся ксенофилософией, мог беседовать с Хорстом на равных, да и то до определенной степени. Ульрих действительно прекрасно разбирался в ксенологии, физике пограничных состояний и пространств, вообще в физике и математике, и мог дать фору почти любому специалисту ИФКа. Сутки прошли в установке новых датчиков возле сторожа и отладке аппаратуры. Ульрих не сообщал коллегам о своих замыслах, это их злило и обескураживало, но не подчиняться ему они не могли и молча сносили насмешки и оскорбления молодого ксенолога. Правда, шутил он недолго. На вторые сутки состоялся запуск новой программы, разработанной Хорстом, и ничего не произошло. Сторож отреагировал на это лишь равнодушным взглядом, но не проснулся, продолжая находиться в обморочно-философском состоянии. Включение новых излучателей передатчиков информации его не заинтересовало. Ульрих перестал ерничать, шутить и одергивать ученых Шандора, замкнулся, не вылезая из рабочего кокона, соединенного с инком по имени Академик и кокон-креслами коллег. Они роптали, но работали почти так же плотно, в ритме бега, исключавшим любые остановки. Ульрих отдыхал буквально 3 часа в сутки, ученые — около 5. Остальные дежурили по очереди, и гонка интеллекта на них не сказывалась. Прошли еще 1 сутки. Прилетел Герман Панк со своей свитой, понаблюдал за действиями отряда, побеседовал с Ираидой и улетел, дав Ульриху еще 2 суток. Он понимал, что успех зависит не от дисциплинирования работающих, а от качества их разработок, и поэтому только делал вид, что недоволен отсутствием результата. На 3-е сутки Ульрих, злой и осоловелый от усталости, вылез из кокона, подошел к сторожу почти вплотную, насколько позволял защитный пузырь, постоял, сверля взглядом ближайшую складку, валдырь, с ползающими внутри паутинками света, потом погрозил кулаком. «Погоди, скотина, я тебя заставлю плясать под мою дудку». После этого он включил антиграф и вылетел из зала через дыру в потолке над головой монстра. «Ульрих, ты куда?» — запоздало отреагировала Ираида. «Погуляю немного». «Подышу свежим воздухом», — донесся ответ. «Вернусь через час». За ним махнул рукой командир группы Фердинанду. Охранник метнулся в дыру и исчез. Ульрих сам не знал, чего хочет. Мелькнула мысль. Не проверит ли, куда ведет верхний тоннель, пробуравленный в толще лунных пород червями Угаага? А поскольку он часто поддавался импульсивным порывам, не просчитывая последствий своих поступков, его и в данный момент не волновали чувства и мысли партнеров. Верхний зал представлял собой куполовидное расширение тоннеля, один конец которого сгибался вверх, по нему и попал в пещеру Дорофей Львович Певторы Кобылы, а второй уходил вниз, огибая нижнюю полость с горой сторожа. Вдоль стены зала лежала гофрированная труба с ромбовидной сеченной поверхностью диаметром в 2 человеческих роста. Это был скелет червя, хранившийся здесь в условиях полного отсутствия воздуха и при температуре минус 190 градусов по Цельсию уже сотни тысяч лет, если не весь миллион. Ульрих пожалел, что не взял с собой полевой анализатор. Хотел было вернуться, но передумал. Изучение червя можно было отложить до решения главной проблемы. Тоннель, ныряющий в недра гор, не был освещен. Пришлось включать фонарь. Гладкие, складчатые, красно-коричневые с фиолетовым оттенком стены, кое-где покрытые сетью трещин. Трещины покрупнее, обломки упавших с потолка, где туннель делал петли, каменных сводов, ямы, участки крупнопористых поверхностей, напоминающих полурастаявшие куски сахара, блики от зеркальных плоскостей, искры в кристаллах кварцита. Ход снова нырнул вниз, уходя в глухую темноту горных пород. Верилось, что он тянется к самому ядру Луны, извиваясь и складываясь в петли, как самая настоящая кишка. Неудивительно, что его прокладывали черви Угаага, появлявшиеся везде, где жили и сражались их родичи, иксоиды-моллюски и гиперптериды, полуптицы-полунасекомые. Ульрих остановился, завис под потолком тоннеля. Запал его остыл. Он пролетел около 1,5 километра, но ход продолжал углубляться в недра Луны и казался бесконечным. На самом деле киберразведчики землян уже проходили этим маршрутом и возвращались обратно, обнаружив между объектом Зеро, пещерой, где когда-то находился спящий джин, и объектом Сторож еще одну полость, в несколько раз большую по размерам. Именно там и прятался еще один секретный объект, упакованный законами иной физики в нечто неописуемое. Этот объект, названный криптоидом, и охраняли боевые роботы, принадлежавшим двум разным цивилизациям, воевавшим между собой миллион лет назад. Что это был за объект? Почему его понадобилось охранять сразу двум воюющим странам, прятать за десятки миллионов световых лет от театра боевых действий, никто из теоретиков объяснить не мог. У Хорста-младшего была, конечно, своя гипотеза на этот счет, но озвучивать ее он не спешил, надеясь когда-нибудь законтачить с одним из роботов и завладеть криптоидом. У Ульриха даже ладони вспотели от избытка чувств, когда он представил, какого масштаба властью он сможет обладать. «Ничего, всему свое время», — пробормотал он вслух, не заботясь о том, что его могут услышать. И его действительно услышали. «Ульрих, возвращайся», — раздался в наушниках рации слабый голос Ираиды Куличенко. «Погулял и хватит». «Как только, так сразу», — Мрачно пообещал он и решительно двинулся по тоннелю вперед, увеличивая скорость. Захотелось хоть одним глазком взглянуть на криптоида и убедиться, что тот никуда не делся и ждет своего часа. Следящего за ним охранника группы он так и не заметил. Через 300 метров кишка тоннеля превратилась в горизонтальный штрек. Вдали появилось колечко света. Туннель расширился, приобретая форму оплывшего складками эллипсоида. В полу зала стал виден звездообразный пролом, сквозь который проникало тусклое малиновое свечение. «Радиация!» — проснулся инк пузыря. 200 миллирентген в час. Плюс микроволновое излучение. «Чепуха!» — отмахнулся Ульрих. «Я не собираюсь задерживаться здесь на сутки». Дыра приблизилась. Он завис над ней, чувствуя волнение, успокоил дыхание, начал спускаться. Возможно, когда-то все объекты негуманоидов, оставленные ими на Луне, охранялись специальными системами контроля и защиты, впоследствии прекратившимися свое существование. Возможно, эти системы нейтрализовали черви Угага, появившиеся позже своих предшественников и соединившие объекты тоннелями, в которых некоторое время сохранялась иная метрика пространства с нецелочисленным количеством измерений. Но факт оставался фактом. Люди могли свободно подходить к чужим артефактам и изучать их, либо вообще переносить с места на место, как это сделали сотрудники лаборатории Суперхома, доставившие с Луны на Землю спящего джинна. Павлу Куличенко и его последователям просто повезло, что они наткнулись на объекты «Сторож» и «Криптоид» первыми. Это уже потом они установили свои защитные маскировочные системы в подземельях борозды Маскелайн, чтобы исключить утечку информации о находках. Лунотрясение, происшедшее 2 месяца назад, Ульрих подозревал, что это пошевелился объект «Криптоид», разорвало приповерхностный слой пород в районе моря спокойствия множеством трещин, одна из которых пересекла ходы червей Угаага. Надо же было Дорофею Львовичу Пивторы как былы наткнуться именно на эту трещину, сыгравшую в его жизни роковую роль. Впрочем, подобные мысли не занимали Ульриха Хорста, не привыкшего задумываться над мелочами. Он миновал 10-метровой толщины стенки пролома и увидел объект «Криптоид».